и спросит Бог, никем не ставший, зачем ты жил, что смех твой значит? Я утешал друзей уставших, отвечу я, и Бог заплачет.
Доброго дня, дорогие друзья! Это канал «Белковский», программа «Выборы 2024. Правильное голосование», специальный выпуск сет-даун-шоу «Время Белковского». С вами Станислав Белковский. Пожалуйста, подписывайтесь на YouTube-канал «Белковский», ставьте лайки, републикуйте эту программу везде, где только возможно, и поддерживайте канал «Белковский» в любых валютах из самых разных стран и регионов мира. В последнее время в российских оппозиционных средах, как среди тех, кто находится в Российской Федерации, так и релокантов, обострилась полемика на тему, как вести себя на президентских выборах 2024 года в РФ, участвовать в них или нет, если участвовать, то кого поддерживать, или не поддерживать никого, но участвовать все равно. Нередко эта полемика ведется на таком уровне, что хочется просто плюнуть на все и забыть. Однако этот вопрос остается важным для всех граждан Российской Федерации, и поэтому именно сейчас, на солидной, но уже не гигантской дистанции до мартовских выборов, напомню, очередные выборы президента Российской Федерации состоятся 17 марта 2024 года, об этом следует поговорить. Кстати, 17 марта – дата не очень хорошая. В 1991 году именно 17 марта состоялся референдум о сохранении Советского Союза. Несмотря на то, что по всему СССР большинство, причем значительное большинство граждан поддержало сохранение СССР, Советский Союз после этого просуществовал всего лишь 9 с небольшим месяцев, а фактически 5 с половиной месяцев до крушения путча ГКЧП. Но, видимо, этот нумерологический символизм Владимира Путина и его администрацию в данном случае не смущает. Я отдаю себе отчет в том, что, будучи релокантом, имею меньше моральных прав рассуждать о выборах президента и политических процессах в Российской Федерации вообще. А больше моральных прав у тех, кто остается в Российской Федерации и подвергается постоянному риску политического и неполитического преследования. А риск этот во времени нарастает и достаточно серьезно. Вот как правильно говорит об этом мудрейшая Ирина Евгеньевна Ясина.
Мне интересно тем, которые здесь, которые подвергаются тем же влияниям и тем же опасностям, которым подвергаюсь я. Потому что мы же все знаем эзопов язык. А мы все его понимаем еще из Советского Союза. Мне это ближе. Вот вы сказали слово «задушенное». Да нет, не задушенное, а как бы сказать, из душной комнаты звучащие.
Тем не менее, как гражданин России, располагающий некоторой, пусть небольшой, но весьма качественной аудиторией, я не просто имею право, но должен высказаться по этому поводу. А что из этого выйдет, решать вам. Главное, смотрите программу «Выборы 2024. Правильное голосование» на канале «Белковский» и поддерживайте наш канал во всех доступных вам формах и проявлениях. Чтобы понять, как вести себя на президентских выборах 2024 в Российской Федерации, надо прежде всего ответить на вопрос, выборы ли это? Нет, конечно, это не выборы. Президента из разных кандидатов, как это предполагается в традиционной классической демократии. Поскольку государственный строй в России – это не демократия. Это де-факто абсолютная монархия. А в абсолютной монархии никаких выборов абсолютного монарха быть не может. Выборы – те самые, которые в очередной раз пройдут 17 марта, это составная часть монархического ритуала, которая на самом деле означает референдум о легитимности абсолютной монархии. Даже не конкретного физического лица, занимающего трон в данный момент, а института монархии в целом. Принципиальное же отличие, как мы понимаем, абсолютной монархии от электоральной демократии состоит в том, что в электоральной демократии власть имманентна нации, то есть источником легитимности ее является всенародное голосование, то самое, которое формально в РФ и происходит, но только чисто формально. В абсолютной же монархии власть трансцендентна. Она может быть от Бога или от какой-то другой силы, там, где внятные, очертаемые религиозные представления отсутствуют. Но так или иначе, формирование власти не зависит от народа. Народ может только признать согласится с тем, что этот формат власти его устраивает, формат власти, или нет. Вот это и есть, собственно, результат президентских выборов. Именно это и означают цифры, полученные на них. Владимиром Путиным в данном случае как символом абсолютной монархии. Начавшийся не при нем, конечно. Становление ее началось при Борисе Ельцине. Сам проект «Преемник» 1999-2000 годов, сам факт передачи власти в рамках операции «Преемник» почти никому неизвестному в стране человеку, но моментально приобретшему рейтинг 52%, и был символом перехода к абсолютной монархической форме правления. Да, конечно, ключевым событием тех выборов, той электоральной страды 99-2000 годов, была Вторая Чеченская война, ярко разрекламированные успехи, в которой и привели к взрывному росту рейтинга Владимира Путина. Но самое главное, что народу был предъявлен преемник и сказано, именно преемник действующего президента, действующего монарха, может быть вашим следующим правителем, но никто другой. И народ на бессознательном уровне увидел в этом сигнал возвращения к монархии, возможно, столь чаемой многими. Так современный абсолютный монархический строй и начинался. Известны ли нам результаты того референдума, который случится 17 марта следующего года? Приблизительно да. Задание администрации президента уже получено, оно будет выполнено. И явка, и результат Владимира Путина должны быть несколько больше, чем на предыдущем референдуме о легитимности абсолютной монархии в 2018 году. Поскольку все шаги Владимира Путина в этот период, включая начавшуюся спецоперацию Z и тотальное закручивание гаек, должны быть поддержаны народом. Надо доказать, что эти шаги укрепили легитимность системы власти, а не наоборот. Поэтому, значит, если в прошлый раз явка была 67,54%, значит, сейчас она будет ближе к 70%, а результат Владимира Владимировича был 76,69%. Значит, на мой взгляд, результат будет около 80%, причем с первой цифрой 8. Для Кремля это психологически важно. Это преодоление важного смыслового барьера. Итак, как мы уже сказали, референдум – важная составная часть монархического ритуала, но далеко не единственная. Собственно, что такое референдум как элемент ритуала? Это необходимая система периодического подтверждения полномочий монарха. Она может и отсутствовать в абсолютной монархии. Монарх все равно правит пожизненно. Вернее, до того или до момента отречения от престола в пользу преемника. Вариантов только два. То есть никакой оппозиционер, никакой человек сбоку выиграть выборы эти не может, поскольку или абсолютная монархия легитимна, и тогда у власти находится нынешний монарх или его преемник, или она нелегитимна, и тогда это означает революцию и крушение данного типа власти. Но вовсе не формальную победу оппозиционного кандидата на том, что в шутку именуются президентскими выборами. Но на самом деле не в шутку, а всерьез, потому что это так должно называться, чтобы монархический ритуал соблюдался. Есть и другие важнейшие ключевые элементы этого ритуала. Во-первых, эксклюзивность монарха. У него по только что обсужденным причинам не должно быть соперников в реальном времени. Вот как об этом говорит высочайший пресс-секретарь Дмитрий Сергеевич Песков.
Очевидно, что президент Путин в нашей стране, особенно сейчас, в период беспрецедентной консолидации всего общества вокруг президента и его идей, является абсолютно лидирующим политиком. Политиком, которому вряд ли кто-то даже теоретически может составить хоть какую-то конкуренцию. Я имею в виду в электоральном плане. Это, наверное, та истина, которую вряд ли кто-то может оспорить. Я думаю, что именно это имеет в виду Рамзан Кадыров.
Рамзан Кадыров сказал накануне, что лучше выборов не проводить вовсе или оставить единственным кандидатом Владимира Путина. Это противоречит монархическому ритуалу, поэтому так сделано не будет. Ибо монархический ритуал – важнейший залог стабильности абсолютной монархии. Если он не соблюдается, то абсолютная монархия дискредитирует себя и постепенно ставит на грань выживания, уничтожения и исчезновения. А Владимир Путин, применительно к собственной абсолютной монархии, этого совершенно не хочет.
Сегодня были там предложения выборы отменить президента. А зачем? Даже если мы все будем ходить тут носу ковыряться, президент победит на выборах. Это не заслуга кого-то, это его личная заслуга. Это состояние нашего общества на сегодняшний день.
Проблемы с рейтингом Бориса Ельцина, человека субъективно очень сильного, были связаны именно с несоблюдением базового пункта монархического ритуала об эксклюзивности. У Бориса Ельцина постоянно были какие-то соперники, которые хотя бы теоретически, используя лексикон Дмитрия Пескова, могли отстранить его от власти. Его ближайшие соратники постоянно переходили на другую сторону исторических баррикад и проявляли собственные отдельные политические амбиции, будь то Руслан Хасбулатов и Александр Рудской в начале его правления. Там, кстати, еще мельтешил Валерий Зорькин, тогда председатель Конституционного суда, который на полном серьезе считал, что он может быть президентом Российской Федерации. Потом на следующем этапе это Юрий Лужков и Евгений Примаков, Александр Лебедь. Про всех них говорили как о реальных претендентах на президентский пост, и что оппозиционер в принципе может выиграть выбор. Ну да, еще, конечно, Геннадий Зюганов в 1996 году, основной соперник Бориса Николаевича, о котором мы чуть позже поговорим сегодня. У Владимира Путина никаких таких соперников не было. Он всегда был эксклюзивен, и тем самым первейший пункт монархического ритуала соблюдался. Пункт второй. Непогрешимость монарха. Вот многие думают, искренне или не очень, что какие-то провалы во внутренней или внешней политике, рост цен, инфляция, развал базовых отраслей промышленности, нищета, неуспехи в международной политике, дача Изюма и Херсона в 2022 году, или вообще фактически развал постсоветского пространства, военно-политическим модератором которого Российская Федерация еще долго оставалась после крушения Советского Союза, все это как-то может повлиять на результаты президентских выборов в РФ. Уронить рейтинг Владимира Путина до отчаянного состояния и положения и чуть ли не заставить его передать власть кому-то другому. Святая простота. Простите, пожалуйста, никакой связи между результатами правления монарха и его государственно-политической судьбой нет. Он может совершать любые ошибки, даже преступления. В общем, преступление в этом смысле, с точки зрения общественного мнения, лучше ошибок. Но виноваты во всем чиновники, которых он же и назначил. Министры, губернаторы, виноваты олигархи, виноваты просто обыкновенные люди, которые не могут оценить величие замысла. Но сам монарх непогрешим. На это работает вся политическая информационная машина страны. И именно поэтому никак провалы власти не сказываются на рейтинге монарха и его способности доказать свою легитимность на очередном референдуме, именуемом президентскими выборами. Монархия самодостаточна и самодавляющая. Главный результат, который она предъявляет пастве, это ее неизменное сохранение во времени. То, что не разрушена монархия, а вместе с ней и страна, поскольку они во многом тождественны, это и есть важнейший позитивный результат монархического правления. Не случайно поэтому Владимир Путин постоянно адресуется и апеллирует к 90-м годам 20 века, чьим порождением он сам, безусловно, является, поскольку он привнес в российскую власть неотмываемую, неотчуждаемую этику бандитского Петербурга. Тогда, в 90-е годы, был хаос, и казалось, что государство вот-вот рухнет. При Владимире Путине это ощущение полностью исчезло. Что бы там ни происходило, хаоса и крушения мы не наблюдаем, и даже угрозы их не наблюдаем. Вот этот результат предъявлен, и поэтому вы можете отвечать на вопрос, легитимен монарх или нет. Все остальное не имеет значения. И поэтому, собственно, те кандидаты, которые соревнуются с Владимиром Владимировичем на формальных президентских выборах, и не критикуют его лично. Это про Бориса Николаевича Ельцина можно было говорить все, что угодно, гнать на него как на мертвого, рассуждать о его алкоголизме, недееспособности и так далее. Про Владимира Путина никто ничего такого говорить не смеет. Есть отдельные перегибы на местах, недостатки, даже все плохо. Но все плохо в отдельных отраслях жизнедеятельности русского человека или даже в стране в целом вовсе не означает, что плох монарх. Плохо это без него. Монарх неизменен. Он светское божество этой системы. Поэтому к нему это плохо не пристает. Следующий важный элемент монархического ритуала – монарх стоит выше закона. Монарх не может даже апеллировать к закону, как к оправданию тех или иных действий. Владимир Путин так часто делает, потому что он по своей методологии мышления легист. Он должен все обосновать законом. Но эти же законы принимаются по принципу формально правильно, а по существу издевательства. Но в 2008 году, напомню, более 70% россиян считали, что Владимир Путин может, вопреки Конституции, идти на третий срок, ничего страшного. Почему? Потому что абсолютный монарх не должен обращать внимание на Конституцию. Он главнее Конституции. И когда монарх так себя ведет, когда он главнее закона, а если закон мешает монарху, то тем хуже для закона, Он будет исправлен, поправлен, верноподанный Конституционный суд будет трактовать и толковать и Конституцию, и законы как угодно. Когда нужно, проводится конституционный плебисцит на пеньках, который даже не имеет формального статуса референдума, потому что сам по себе Конституции не имеет большого значения, или все, не все ли равно, как ее поменять. Когда все это монарх делает, он укрепляет свою легитимность и тем самым повышает свои результаты на том самом референдуме, который формально называется президентский выбор. Поэтому монарх в принципе не может проиграть оппозиционеру, как можно сказать, и быть в оппозиции. Можете ли себе представить вот, императора в оппозиции? Как он удаляется в оппозицию, а потом возвращается на трон? Нет, так быть не может. Монарх может потерять власть в силу государственного переворота. В этом случае легитимность абсолютной монархии как института не нарушается. Ну, там Александр I с товарищей ликвидирует Павла I. Но это же так не преподносится. Папенька скончался апоплексическим ударом. И при мне все будет как при бабушке, но сама преемственность монархии никак не нарушается, и монархический ритуал соблюдается. И не пишут же в газетах о том, что сын убил отца. Нет, так не положено. Так и здесь. Если что-то случится с Владимиром Владимировичем Путиным в результате переворота, это вовсе не приведет к делегитимации самой абсолютной монархии в РФ. Или, если монархия делегитимирована, если ее просто больше никто ни в грош не ставит, как в Российской империи, например, в 1917 году, тогда наступает революция. Заметьте, не наоборот. Не сначала революция, потом делегитимация монархии, а сначала делегитимация монархии, а потом революция. Но пока монарх тверд, революции быть не может. Пока он сам не делегитимирован своими действиями, позицией элит или просто совокупностью исторических событий и явлений, подводящих к неизбежному. Именно поэтому в РФ не могло быть цветной революции, на которую рассчитывали многие оппоненты Владимира Владимировича Путина. В том смысле, в каком у нас случилось в Грузии, в Украине, в Киргизии. Потому что в Грузии, в Украине и Киргизии нет абсолютной монархии, нет традиции абсолютной монархии и нет монархического ритуала. И поэтому там отстранение кого-то от власти было вполне возможно. В РФ это так не работает. Пока монарх легитимен, его не отстранишь. Ну, кроме как, конечно, с помощью шарфа и табакерки, но публично об этом заявлено, как можно сказать, не будет. Наконец, возвращаемся к тому, с чего начали. Монархия может передаваться только путем преемственности. В конце концов, на всем протяжении истории человечества трон не обязательно передавался биологическому ребенку, сыну или дочери. Он мог передаваться ближайшему или не ближайшему родственнику, или вообще кому угодно, особенно в ситуации, когда, в общем, подтверждение биологической связи между преемником и предшественником вовсе и не требовалось. Поэтому, когда Владимир Путин передавал трон Дмитрию Медведеву, хотя бы даже и подержать, в 2008-м. Это было классическое монархическое наследование. Но бывает же так, что император отправился выращивать капусту, а когда он вырастил ее достаточно, на много миллиардов листьев, то может и вернуться обратно и своего преемника с трона сдвинуть. На саму природу и структуру абсолютной монархии это никак не влияет. Поэтому что есть выборы 17 марта 2024 года? Это все тот же референдум. Поэтому если вы за абсолютную монархию, как форму государственного устройства Российской Федерации, вы приходите и голосуете за Владимира Владимировича Путина. Если вы против, вы этого не делаете. Вот это и есть принципиальный водораздел. Эта постановка вопроса значительно выходит за пределы, например, обсуждения даже темы украинской невойны. За вы или не против невойны, это уже вторично. Скорее всего, вы против, если вы против абсолютной монархии в РФ. Потому что пока абсолютная монархия существует, император может делать все, что угодно, рассматривая Российскую Федерацию как свою собственную вотчину. И все, что он делает в этой вотчине, безусловно, подчинено ее же интересам. Это Владимир Путин, как богоданный правитель России, считает абсолютно искренне. Вот давайте процитируем одно из классических произведений на эту тему. Работу великого Данте Алигьери, автора божественной комедии «Монархия», которая была написана в начале XIV века в связи с походом в Италию германского императора Генриха VII. И тогда и сейчас было понятно, что во многом работа Данте о том, что абсолютная монархия лучше церковного всевластия. И она должна была восприниматься, воспринимается и сейчас ретроспективно именно в контексте противостояния светской и церковной власти. Но пока процитируем, например, некоторые тезисы монархии Данте. Человеческий род тогда достигает совершенства, когда он наиболее уподобляется Богу. Следовательно, как единый Бог владычествует во всей Вселенной, так и род человеческий должен быть устроен по образцу этого единства. Да, безусловно, это про Владимира Путина. Он не такой же человек, россиянин, как и все. В этом смысле многолетняя пропаганда ученых типа Валерия Дмитриевича Соловья о том, что Путин вот умрет, по-своему полезна. Потому что она как-то приземляет Путина. Помните, как говорилось, что многие советские жители пришли в ужас, когда начали публиковать в начале марта 1953 года результаты анализов Иосифа Виссарионовича Сталина. И выяснилось, что у Сталина белок в моче. Само представление о том, что у Сталина есть моча, потрясло миллионы советских граждан до основания затем. Ведь он же бог земной, какая у него моча. Вот то, что Путин создан из плоти и крови, это важное соображение, которое действительно независимо от того, насколько слухи о нездоровье Владимира Владимировича достоверны или нет, я склоняюсь к последнему, хотя все под богом ходим, и от физического самочувствия лидера не обязательно зависит продолжительность его жизни. Это все привносит свой вклад в дестабилизацию этой власти, хотя и не очень существенный. Собственно, и увлечение Владимировича Путина косметологическими процедурами во многом связано с осознанием и осмыслением этого факта. Он не должен стареть. Как бог неизменен, так и монархия должна быть неизменна. И монарх, как символ этой монархии, неизменен. Поэтому старый, ветхий Путин не должен быть противопоставляем молодому Путину начала нулевых годов. Это было бы неправильно. И это негативно сказывалось бы на легитимности этого монархического института и его ритуала. Вот почему Владимир Путин так увлечен своей внешностью, а не только в силу своих внутренних комплексов, хотя и все у них тоже. Но сейчас мы о них не говорим. Далее, говорит Данте, всюду, где может возникнуть раздор, должен быть и суд. Правители, между которыми возникают раздоры, также должны быть подчинены кому-то третьему с более широкими полномочиями, главенствующими над обоими в пределах своего права. Поэтому необходим монарх или император как первый высший судья, чье суждение предупреждает все раздоры. Достаточно точное описание путинской элиты и осмысление осознания Владимиром Путиным своей роли в этой системе. Мир лучше всего устроен, говорит нам Алигьери, если высшую силу в нем имеет справедливость. Справедливость, помните? Любимое с некоторых пор слово Владимира Владимировича Путина, который устроил Четвертую мировую войну, чтобы противостоять несправедливости этого миропорядка и наказать американоцентричный мир за его несправедливость, обрушить его. Справедливость имеет высшую силу лишь при монархии, который в наибольшей степени стремится к добру, так как ему нечего желать для себя. Да-да, не смейте себе тоже про Путина. А что он желает для себя? Его самоопределение раб на галерах абсолютно искреннее. Он лишился доступа к буржуазным благам, которыми грезил и в 80-е и 90-е годы 20 века, с тех пор, как стал президентом Российской Федерации. И да, кажется, под его контролем находятся активы на сотни миллиардов долларов, но они не оформлены на него. Они не могут быть на него оформлены, пока он президент. Абсолютная монархия должна заканчиваться со смертью монарха за нечастым исключением. Что будет с этими активами после его ухода от власти, совершенно непонятно. Будет ли кто-нибудь соблюдать и хранить преданность ему в той степени, чтобы эти активы оставить за его биологическими наследниками, за членами его семьи. И да, ему доступно все. Но этим всем он может только пользоваться, но не владеть как собственник. Ему принадлежит вся Россия, конечно. Именно поэтому, например, фильм Алексея Анатольевича Навального и ФБК во дворце Владимира Путина в Геленджике, хоть его и посмотрели 100 с лишним миллионов человек, не повлиял существенно на восприятие Владимира Путина в многонациональном РФ народе. Потому что он хозяин земли русской. Что там отдельный дворец? Дворец – это просто необходимое ему по статусу место проживания. Может быть, он заслуживает и большего с точки зрения обывателя, следующего монархическому ритуалу и блюдущему монархический ритуал внутренне. Это ведь все не для себя. Это просто инструмент служения. У него также больше силы для осуществления своей цели и больше любви к людям, говорит Данте, ибо ему близок весь человеческий род. Безусловно, Владимир Путин хотел бы и мог бы сказать это про самого себя. Вот что такое абсолютная монархия вообще и в современной РФ в частности. Поэтому даже многие из тех, кто считает Владимира Путина очень плохим правителем для России, считают его легитимным правителем России. И это, безусловно, умножает число его сторонников. Тех, кто никогда не проголосует против него. Даже за пределами Российской Федерации, среди формальных оппонентов Кремля, такая точка зрения очень нередка. Так считают многие западные лидеры. Или, например, Светлана Тихановская, квазипрезидент Республики Беларусь. Только что она об этом сообщила в интервью известному российскому журналисту Илье Азару. Но там, правда, Светлане Тихановской важно было показать, что белорусы и русские не должны быть в одном флаконе. Типа белорусы хорошие, а русские плохие. Потому что русские вот поддерживают войну в массе своей, а белорусы в массе своей нет. Кроме того, в Беларуси нет легитимного президента, а в РФ он есть. При этом госпожа Тихановская преследует сугубо свои шкурные интересы. Она очень боится, что если возникнет некий российский, русский аналог офиса Тихановской, то про офис Тихановской все просто забудут, он станет никому не нужен. И тем самым всякие европейские миллионно-евровые излияния пойдут куда-то мимо. Поэтому она несколько лукавит. В конце концов, можно ее спросить, госпожу Тихановскую, простите, госпожа. А до 2020 года белорусский народ не избирал Александра Лукашенко? Нет? Более того, Александр Лукашенко-то пришел из оппозиции в 1994-м, в отличие от Владимира Путина, который там никогда не был и быть не может, как мы уже выяснили. Он изначально мог быть только преемником Бориса Ельцина, и вообще, так сказать, частью монархической системы передачи власти, и больше никем и ничем. Или Лукашенко не был популярен? Многочисленные граждане Беларуси, силовики, судьи, гражданские чиновники не участвовали в жесточайшем подавлении протестов, из-за которого сотни тысяч белорусов оказались за пределами родины. Нет-нет, все понятно, что на русских, конечно, лучше всего свалить. И поэтому ради этого даже можно признать Владимира Путина полностью легитимным правителем. Давайте посмотрим слегка на соперников, формальных соперников, которые будут у Владимира Владимировича на этих выборах. Напомню, Путин должен получить чуть больше 80% голосов, с первой цифрой 8, которая очень напоминает лемнискату, знак бесконечности. Только лемниската лежит горизонтально, а восьмерка все еще вертикально. И поэтому, если кандидатов будет слишком много, они будут очень пестрыми и яркими, то администрации президента будет сложно накрутить столь мощный результат, хотя не сомневаюсь, что она справится. Здесь проблем никакой нет. Итак, есть кандидаты традиционные, которые все объединяют одно. Они за войну. Они, безусловно, сторонники взятия Киева и войны до победного конца. А учитывая часто главный проблематизированный вопрос РФ политики, они, в общем, целиком из-за Владимира Путина не только как за институт монархической власти, как олицетворение абсолютной монархии, они всегда за него были в этом качестве, но и по главному смыслу его политики. Геннадий Андреевич Зюганов, 80 лет, мощнейший старик, который идет на выборы снова сам не потому, что он должен оттенить молодость и красоту Владимира Путина. Это как раз ерунда. Там могут быть кандидаты и помоложе, да и сам Владимир Путин отнюдь не воспринимается глубоким стариком и не выглядит так. А просто потому, что он должен передать партию своему внуку Леониду Зюганову, который, в свою очередь, является наследником не только коммунистической партструктуры, но и большого бизнеса семьи Зюгановых. Как недавно нам сообщили, кстати, одним из крупнейших спонсоров этой семьи является мэрия Москвы, Сергей Семенович Собянин, в частности. Только в 2021 году компания, бенефициаром которой является Андрей Зюганов, сын Геннадия и отец Леонида, получила от мэрии Москвы контракт на 28 миллиардов рублей на застройку микрорайона 15 в Ломоносовском районе. Согласитесь, сумма не маленькая, но это далеко не единственный контракт, который зюгановская семья получает от властных и околовластных структур. Все они миллиардеры. А сейчас Леонид Зюганов не готов к тому, чтобы стать первым секретарем ЦК КПРФ. Нужно подождать еще несколько лет, а потому никакую другую серьезную фигуру, которая все еще, несмотря ни на что, все еще остаются в КПРФ, и двигать нельзя. Этих фигур очень мало, но они там есть, и типа орловского губернатора Андрея Клычкова. Но если сейчас выдвинуть Клычкова в президенты, как Павла Грудинина 6 лет назад, то значит, Клычков сможет претендовать на зюгановское наследство, а это мощному старику совершенно не нравится. Леонид Эдуардович Слуцкий вполне возможно пойдет на выборы от ЛДПР, хотя он хотел от этого уклониться. Политический сын Владимира Жириновского, или, кажется, как утверждают его недоброжелатели, биологический сын Владимира Иосифовича Ресина, бывшего первого заместителя мэра Москвы. Тоже человек весьма состоятельный, известный не только своим сексуальным домогательством к журналисткам 10 лет назад, но и большими активами. Часть из них, которая, как, например, утверждает известный девелопер Сергей Полонский, была получена прямым давлением при участии того же Владимира Ресина. Например, квартира в ЖК «Кутузовской миле» стоимостью 500 миллионов рублей в свое время, так сказать, была оформлена на жену господина Слуцкого. Все это, опять же, служители культа мамоны, нашего мамонизма. И важнейшая составная часть бизнес-элиты при Владимире Путине. Они свою роль будут отбывать абсолютно честно и безукоризненно в этом смысле. А сюда же Алексей Геннадьевич Нечаев, представитель партии «Новые люди», который вроде как либерально выступает за восстановление выборов губернаторов, расширение прав муниципалитетов, перераспределение налогов в пользу регионов и муниципалитетов, легализацию откупа от призыва вооруженной силы, расширение возможностей альтернативной гражданской службы и так далее, но поддерживает абсолютно спецоперацию Z. И в этом смысле находится в едином порыве со всеми остальными. Не исключено, что Кремль также допустит до выборов политиков прямую спецоперацию Z, не поддерживающих. Это может быть Григорий Алексеевич Явлинский, партия «Яблоко», который, скорее всего, будет занимать максимально компромиссную позицию, типа надо прекратить боевые действия, избегая ответа на вопрос, кто их начал, кто виноват. И на каких же условиях их надо прекращать? На условиях легализации аннексии определенной части украинской территории, знак вопроса? Или, может быть, и кандидат, более резко выступающий против спецоперации Z, как основы основ современной российской политики и сопутствующего ей закручивания гаек. Это, например, Борис Борисович Надеждин, прежде соратник не только Бориса Ефимовича Немцова, кстати, но и Сергея Владимировича Кириенко. Поэтому, на мой взгляд, и сегодня Сергей Владимирович имеет все основания Борису Борисовичу доверять и сделать на него ставку. Борис Борисович был одной из заметных фигур в Союзе правых сил, где были господа Кириенко и Немцов. Затем в партии «Правое дело», которую возглавлял Михаил Дмитриевич Прохоров. Там он даже хотел возглавить что-то типа националистического крыла. То есть такой либерализм с русским лицом. Но Михаил Дмитриевич Прохоров ему не дал, а потом «Правое дело» было отправлено в утиль, поскольку оно перед парламентскими выборами 2011 года очень расстроило президента Дмитрия Анатольевича Медведева. Дмитрий Анатольевич Медведев буквально там за пару недель до выборов предложил свои списки кандидатов для «Правого дела», в которых были люди весьма достойные, но просто уже было поздно их включать в списки. Прохоров и команда воспротивились, после чего господин Медведев жутко разгневался. Примерно так же, как он сегодня гневается на американский империализм и укранацизм в его терминах. И партию «Правое дело» с выборов просто выгнал руками своего тогдашнего топ-менеджера внутренней РФ политики Владислава Юрьевича Суркова. А потом Борис Борисович Надеждин занимался разными делами на политических фронтах, у него серьезных проектов не было. Но сейчас он уже заявил, что готов баллотироваться в президенты. Формально его будет выдвигать партия «Гражданская инициатива», возглавляемая бывшим министром экономики РФ в начале 90-х годов еще Андреем Нечаевым. И, конечно, если его зарегистрируют, то исключительно с согласия Кремля. Потому что такой кандидат, который впрямую против спецоперации Z, и которому, в отличие от Григория Явлинского, Сергея Кириенко действительно может лично доверять, нужен Кремлю, чтобы показать, как мало этот кандидат получил. Вот идеолог спецоперации Z-80, ее другие соратники, только вид сбоку, там еще 15, ну и процент с небольшим Борис Борисович Надеждин. Тем не менее, пожалуй, это самый интересный из возможных кандидатов, которых Кремль зарегистрирует. Итак, а как же во всем этом участвовать? Нам, недорогим россиянам, и находящимся в РФ, и нет, еще раз подчеркну, что я вполне отдаю себе отчет. Мнение релоканта здесь менее значимо, чем позиция человека, который находится в РФ, но все-таки, как гражданин РФ и человек с позицией и определенной аудитории, я имею право и должен что-то по этому поводу сказать. Как мы помним, Алексей Анатольевич Навальный в минувшем десятилетии предложил стратегию умного голосования, которая состоит в том, что надо определить непрямого кремлевского кандидата на любых выборах, который может их выиграть и сделать на него ставку. Ну, фактически, на мой взгляд, смысл умного голосования в том, чтобы того, кто победит и так, объявить кандидатом умного голосования. Независимо от того, что он будет делать в случае победы. А большинство кандидатов, поддержанных умным голосованием, оказались в итоге абсолютно прокремлевскими и запутинскими. Да, они победили, формально не принадлежат к Единой России. Но это никак не повлияло на дальнейшее содержание и характер их политической деятельности, целиком завязанный на Кремль и зависимый от него. Вообще, должен сказать, что ставка на успех никак не соответствует христианской этике, поскольку христианин должен следовать своим принципам независимо от того, ведут они к успеху в утилитарном смысле этого слова или не ведут. И поэтому я считаю верно и предлагаю к обсуждению концепцию правильного голосования. Что это такое? Это значит, что если в бюллетене есть кандидат, который вам более или менее нравится, ну, то есть, которые не вызывают у вас отвращения, и которого вы считаете достойным вашего голоса, вы голосуете за него, независимо от результата выборов, то есть, в данном случае, референдума о легитимности абсолютной монархии, которая уже известна. Вот для меня лично из всех перечисленных относительно неплох Борис Борисович Надеждин, я бы за него проголосовал, все прекрасно понимая про него, его характер участия в выборах и все, что я вам только что рассказал. Дело не в этом. Конечно, на этом референдуме особо не разгуляешься, но на других выборах различных уровней правильное голосование работает, будет работать еще и потому, что оно даст возможности для политического роста многим малоизвестным людям, чьи нравственные качества вас устраивают. Да, как это не смешно. Не важно, победит этот кандидат сейчас или нет. Важно, что у него будет стимул оставаться в политике, он получит импульс для дальнейшего движения вперед. И он поймет, что единомышленники его поддерживают независимо от того, можно сейчас поменять состав, природу и структуру российской власти или нет. А совершенно очевидно, что абсолютная монархия в РФ просуществует еще достаточно долго, если, конечно, не прилетят те самые черные лебеди, над которыми не властны никакие войска ПВО. При этом также очевидно, что несколько миллионов человек, оказавшихся в рассеянии, то есть в релокации, начиная еще с возвращения Владимира Владимировича Путина в Кремль в 2012 году, с начала Четвертой мировой войны в 2014, со спецоперацией Z и с началом частичной мобилизации в 2022, тоже должны сделать свой выбор. Кремль сейчас делает все возможное, чтобы эти релоканты никогда не вернулись в РФ. И у нас, релокантов, таких иллюзий быть не должно. Нас в путинской РФ не ждут. Собственно, уже никто и не заманивает. Если еще недавно говорили, что возвращайтесь, все будет хорошо, сейчас явно дают понять, что доля среднестатистического релоканта, покинувшего РФ в знак протеста против вышеперечисленных четырех событий, напомню, возвращение Путина в Кремль, начало Четвертой мировой войны, начало спецоперации Z и частичная мобилизация, ждет тюрьма или, как минимум, лишение каких бы то ни было возможностей для активной профессиональной деятельности, особенно если она публичная. Давление будет только нарастать. В частности, уже вот на днях в Казани была задержана редактор татаро-башкирской службы «Радио Свобода» и иноагент Алсу Кормышева, которую обвинили в том, что она не донесла фактически на себя, поскольку всякий человек, который собирает незасекреченную информацию по военной тематике, должен объявить сам себя иностранным агентом. А если нет, то он нарушил статью 330, часть 1 Уголовного кодекса РФ. Госсовет Татарстана, который в последнее время почему-то отметился несколькими зверскими законодательными инициативами, предложил удаленно штрафовать граждан РФ, находящихся за рубежом и дискредитирующих вооруженные силы РФ или призывающих к нарушению территориальной целостности страны. Под нарушением территориальной целостности страны сейчас понимаются и любые критические оценки принадлежности к РФ Крыма и четырех регионов Украины, аннексированных в 2022. То есть, если Запорожская область находится не в РФ, все, ты покусился на территориальную целостность страны. И заметьте, эта инициатива затрагивает не только, совершенно не обязательно, иноагентов, скажем, а любого россиянина, который что-нибудь неправильное ляпнул. Все, и ты уже облагаешься штрафом. Потом, если ты не платишь этот штраф, тебе начисляется пение, и в конце концов власти налагают арест на твое имущество и получают возможность его совершенно спокойно изъять. То есть, на сегодняшней стадии развития абсолютной монархии Кремль делает все, чтобы просто изгнать из Российской Федерации и физически, и политически всех, кто не согласен с базовой линией Владимира Путина и с тем, что абсолютная монархия легитимно является оптимальным для России форматом правления, форматом государственного устройства. Ни о каком компромиссе, ни о какой интеграции, адаптации, взаимном диалоге речь уже, безусловно, не идет.
И вот я хотел бы, чтобы в этом нашем обществе, которое сегодня доверяет на 80% президенту, а это именно тот показатель сплочения, который есть на сегодня, что вся вот эта вот гниль, которая осталась, она должна быть, ну, если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена.
Поэтому самоорганизация релокантов тоже необходима. Но, говоря вообще о любых оппозиционных усилиях, о любой консолидации оппонентов Владимира Владимировича Путина и Кремля, то есть оппонентов именно абсолютной монархии, как института прежде всего. Ибо, напомню, это и есть главный водораздел. Ты за абсолютную монархию в РФ или нет? Все остальное – это уже вопросы более низкого порядка. Мы должны отказаться от любых попыток созидания иерархических структур. Понять, что мы ходим в принципе в эпоху примата сетевых структур над иерархическими, и поэтому российская оппозиция должна избавиться от принципа начальства, который остается доминирующим во всех существующих политических структурах российских или связанных как-то с Россией. Вот недавно один критик правильно заметил, что новейший учебник российской истории для 11 класса школы, написанный Владимиром Мединским и Анатолием Таркуновым, мы этот учебник внимательно разбирали в программе «Время Белковского», это сплошная история начальства. Там нет никаких движущих сил, кроме разнообразного начальства. Поэтому нужно избежать соблазна воспроизведения этого начальства и логики начальства в оппозиционных средах. Я по-прежнему считаю, что оптимальная несущая конструкция, некой альтернативной будущей российской политики, это союз иноагентов. Во-первых, потому что этот союз иноагентов будет обладать изначальной легитимностью, которую дал ему Кремль. Тут нечего спорить о том, это правильные люди или нет, иноагенты. Они назначены Владимиром Путиным, абсолютным монархом, в качестве своих официальных врагов. Уже поэтому они легитимны. И претензий как к списку, как составу быть не может, тем более иноагентов физических лиц уже более 300. И там есть люди на любой вкус. От Алексея Навального до Михаила Ходорковского, от Максима Галкина до Андрея Макаревича, от Дмитрия Муратова до Алексея Венедиктова. Союз иноагентов предельно репрезентативен, и будет очень обидно, если мы упустим шанс его создать и делегировать ему определенные полномочия. В первую очередь, практической интеграции и адаптации россиян, оппонирующих абсолютной монархии, за пределами политического господства этой самой абсолютной РФ монархии. Итак, под занавес программы «Выборы 2024». Напоминаю, это специальный выпуск сит-даун-шоу «Время Белковского», «Выборы 2024. Правильное голосование». Призываю вас ставить лайки, делать републикации этой программы, а также поддерживать YouTube-канал «Белковский» о всех доступных вам формах и проявлениях, и подписываясь на него, и помогая ему деньгами, как вам только заблагорассудится, деньгами в любых валютах из любой страны, в том числе в криптовалютах из криптостран. Хочу акцентировать два вывода. Первый. Итак, выборы, президентские выборы в РФ – это референдум о легитимности абсолютной монархии. Вы или за легитимность абсолютной монархии, или против. Больше вариантов нет. Соответственно, правильное голосование – это поддержка любого кандидата, чьи нравственные качества вас устраивают или которые вам по любым другим причинам приятен, независимо от того, сколь успешен он будет. И ни по каким другим причинам. А на самом финише, дорогие друзья, скажу вам, что недавно в РФ, как мы знаем, приняты поправки к Уголовному кодексу. Исправлена статья 260, часть 1, согласно которой теперь за сбор редких грибов можно получить от 6 до 9 лет тюрьмы. И первый прецедент уже создан. Гигантский белый гриб одна дама нашла в башкирском лесу. Это боровик массой более 10 килограмм. Кто это дал, мы пока не знаем, у нас есть только ее фотографии. Но уже очевидно, что ей грозят от 6 до 9 лет тюрьмы. Поэтому я советовал бы ей срочно релоцироваться и присоединяться к нам, оппонентам абсолютной монархии. Она может стать одной из знаковых фигур российской оппозиции. Такие вот грибы. Это было сит-даун-шоу «Время Белковского» на канале «Белковский». Специальный выпуск «Выборы 2024. Правильное голосование». Оставайтесь с нами все время, а уж за нами-то не заржавеет. Thank you.